Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Помните из Лермонтова «И скучно, и грустно, и некому руку подать» — знаменитые строки. В школе, я помнится, учил, что это крик души поколения молодых людей эпохи Николая I, эпохи суровости, цензуры, закрепощения и, значит, острого переживания, апатии и бесцельности. Все так, вот только теперь мне кажется, что объяснять это лермонтовское чувство социальными причинами значит сильно обеднять картину. Быть может, апатия — результат более глубокого, более фундаментального духовного состояния, состояния богооставленности. А вернее так, когда и скучно, и грустно, и некому руку подать, то подлинное лекарство от болезненного одиночества — это обращение к Богу. Этот громкий тезис трудно чем-то проиллюстрировать в двух словах, но верующие это знают из опыта. Чувство тотального одиночества, даже при наличии родных и близких. Чувство неполноты всего происходящего, даже при наличии любимого дела. Чувство заброшенности в недружелюбный мир, даже при всем возможном комфорте. Все это знакомо и верующему, и неверующему. И опыт многих и многих людей показывает, что тот, кто ищет выход в Боге, действительно находит его. Он получает ответ. И ответ не универсальный, не общий, не стандартный, а личный, адресованный ему и только ему. Так об этом говорят духовно опытные пастыри. И в частности, подвижник 20 века архимандрит Виктор Мамонтов. Для преодоления одиночества человеку нужен кто-то еще. И этим кем-то, с большой буквы, может стать Бог. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги архимандрита Виктора Мамонтова «Господь, пастырь мой», фрагмент главы с говорящим названием «Молитва как диалог».
Человек создан для общения с Богом, для жизни вдвоем. Диалог, который начался в начале, должен длиться вечно, ибо сам диалог вечен. Слова «сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему» Бытие, глава 1, стих 26, подразумевают, что Бог есть общение, общение в любви. Творец приводил творение в бытие тем, пишет Сергей Аверинцев, что окликал вещи, обращался к ним, дерзнем сказать «разговаривал», заговаривал с ними, и они начинали быть, потому что бытие — это пребывание внутри разговора, внутри общения. Вторая ипостась Святой Троицы называется «логосом», по-гречески «слово». От того же корня происходит слово «диалогос», то есть «слово двоих». Человек несет в себе возможность диалога, он тяготеет к диалогу, он изначально погружен в первожизнь. Духовная жизнь не может развиваться в одиночку, ибо человек создан для общения. Конечная цель человека — соединение с Богом, обожение, одухотворение. Это единение есть тайна, совершающаяся в каждом из нас. Нам, христианам, для достижения этой цели даны все условия в Церкви. Как же совершается наше единение с Богом? Вовсе не в результате какого-то бессознательного процесса, а Духом Святым и нашей свободой, ибо человек принадлежит к Царству Духа. Все мы когда-то становились на первую ступень этого диалога. Это наше общение с самыми близкими людьми, с отцом и матерью. Когда человек появляется на свет, мать и отец являются для него зримыми образами невидимого Бога. Через них он получает дар жизни, с ними он вступает в первое, еще дословесное общение, через прикосновение, ласку, внимание, заботу. Но сотворенный для общения в любви человек вдруг добровольно разрывает общение с Богом, отказывается слушать и быть услышанным. Творение Божие оставляет Творца. Сатана, имитируя Бога, начинает говорить с Евой. В этом разговоре мы видим такую черту, как манипуляция. В истинном диалоге нет своей корысти, нет намека на манипуляцию. В словах змея и Еве мы видим не диалог, а как бы антидиалог. Это попытка проникнуть, как-то втиснуться в человека, в душу его, подавить человека, попрать его свободу. Сатана, соблазняя Еву, всевает в нее семя самодостаточности. «Вы, — говорит он, — вкусив запрещенный плод, станете как боги, будете самодостаточны, самоопределены». Когда же идея самодостаточности входит в человека, и он принимает ее, захвачен ею, это калечит его врожденную способность к общению с Богом. Вследствие выпадения из диалога человек стал смертным. После грехопадения Господь не оставляет человека, не молчит, как это представляли себе деисты и о чем говорят некоторые современные мыслители. Бог хочет продолжить диалог с человеком. Богу еще есть, что нам сказать, и есть, что услышать от человека. Разговор продолжается. Это потому, что Бог жаждет человека. Любовь Божия не может забыть человека. Но человек становится неспособным на диалог. Адам уже не находится в этой точке встречи. Там Господь его ищет, где ты, но не находит. До грехопадения Адам пребывал в свободных отношениях со всем творением. Он был поставлен во главу угла творения, как предстоятель диалога всей твари. Когда Адам нарекает имена, он вводит тварь в общение с Богом. Он сам имеет дар разговора с Богом, дар понимания. И он этот дар сообщает и другой твари. Через Адама вся тварь входит в эту симфонию прославления Бога, сущность которой есть радость. Можно сказать, что синоним диалога – это радость. Митрополит Антоний пишет, что «сретение» – встреча, по-сербски значит «радость». Недаром преподобный Серафим Саровский встречал людей словами «Христос воскресе, радость моя». То есть каждая личность в этом мире, которая несет в себе свет общения, свет диалога, является источником радости для другого человека, как Адам был радостью для Бога. Изначально диалог есть только радость. После падения Адам, нагой и бессильный, стал скорбью для Бога. Так и любая личность в нашей жизни является радостью, и потеря общения, разговора с нею, скорбь для нас. Общение при утрате общности есть скорбь, поэтому диалог после грехопадения иной. Во-первых, это скорбь Бога. «Где ты, Адам?» В этом призыве есть внутренняя боль, даже вопль о человеке. Для Адама диалог с Богом тоже является уже не радостью, а мучением. Он чувствует, как его наполняет страх, он прячется, он уже не свободен. В диалоге он уже не может предстоять. Он все время как бы падает, и это онтологическое падение. Он потерял возможность самостоять. Он должен опереть свое существо, свое существование на какие-то объекты. Человек уже не является свободным, и смысл своего бытия находит в подчинении других личностей себе, потому что он уже не живет Богом, не имеет радости внутри себя. Но Господь неизменно любит мир, человека, доверяет им и возводит их к утерянному диалогу через своих глашатаев – Ноя, Авраама и Моисея, судей и пророков. В конце концов, по исполнении времен, Господь говорит через Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, которого принес в дар, чтобы стало возможно возобновить утерянный диалог. Как человек может начать восстанавливать общение с Богом? Не с того, что мы рассмотрим все наши падения, все изъяны и будем в следующий раз осторожнее и осмотрительнее. Это приведет к тому, что мы закончим в духе Экклезиаста, высокой печали, что все суета-сует. Печальная нота этого мудрого произведения в том, что автор утерял детское доверие, детское отношение к миру. Обновиться диалог может опять только через дух веры, потому что в духе веры есть жизнь, есть возможность обрести новый опыт, новое общение, новое измерение своей жизни. Когда Иисус Христос говорит «станьте как дети», это означает, что ребенок, райский Адам, есть сама жажда диалога. Он, как Адам, прикасается к чему-то, хочет говорить с вещами, с солнцем, с людьми, с животными. Когда мой знакомый спросил своего маленького сына, «Что ты делаешь ночью?», тот ответил, «Ухожу к Богу». Жизнь ребенка дышит духом доверия. Важно не потерять этот дух, ибо только он рождает истинное общение, истинную молитву. Если человек любит Господа, то всегда его помнит, а память Божия, по слову преподобного Силуана Афонского, рождает молитву. Любящая душа не может не молиться, ибо она влечется к Богу благодатью, которую познала в молитве. Если человек делает в своей жизни иной акцент на взрослой самодостаточности, «я буду жить сам по себе, отгорожусь от мира, научусь им манипулировать», то ему кажется, что он станет свободным и независимым. Тем самым он одевается в броню и надевает маску. Он обращен не к Богу, а к своей воле. Она становится для него Богом, и человек слушает только себя. Такой человек может даже сказать: «Господи, не мешай мне, я молюсь». Здесь настоящая беда. Человек мешает Богу любить себя, не вступает с Ним в общение, то есть лишает себя жизни. Диалог – это жизнь, жизнь с Богом диалогична, смерть монологична. Жизнь отдает, смерть забирает. Вступивший в диалог с Богом живет, умножает в себе жизнь. Не вступивший заходит в тупик. Отказавшийся от диалога может впасть в безумие. Иисус призывает нас к другому, к пути жертвенной любви, а это значит к диалогу с этим миром. После падения Адама это общение прервалось, а через Иисуса Христа оно опять возобновляется, становится возможным.
Это была аудиоверсия книги архимандрита Виктора Мамонтова «Господь, пастырь мой». Фрагмент главы «Молитва как диалог». Человек не создан для одиночества. Очень чутко и настойчиво опытный пастырь пытается донести до нас эту мысль. И так было от начала. В смысле, так о человеке говорит Библия. Первые главы первой книги Библии, книги Бытия. Можно посмотреть, например, на библейский рассказ о первых людях, об Адаме и Еве, об их отношениях друг с другом и, что принципиально, об их отношениях с Богом. На это обращает внимание другой выдающийся пастырь XX века, митрополит Антоний Сурожский. И это, опять же, не просто про Библию, про древний сюжет. Это про нас сегодняшних, как и любое слово владыки Антония. В предисловии к одной из его книг отмечено, цитирую, «Проповедь митрополита Антония устремлена к тому, чтобы вернуть испуганному и оглушенному современнику веру в себя». Конец цитаты. И парадоксальным образом, чтобы вернуть веру в себя, нужно заговорить о вере в Бога. Потому что, как сказано в том же предисловии, митрополит Антоний подчеркивает безмерную глубину каждой человеческой личности, бесконечную ценность человека для Бога и постоянно присутствующую возможность общения между Богом и человеком. Это общение в каком-то смысле равноправно, то есть подобно отношениям любви или дружбы, а не господства или рабства. Но послушаем мы не книгу. Послушаем мы живой голос пастыря. Фрагмент архивной записи одной из бесед митрополита Антония Сурожского.
Есть рассказ о том, как Адам и Ева были едины, как она была как бы женским началом, а он мужеским началом. Он и она, Иш и Иша, когда они друг на друга смотрели, они видели себя перед собой, потому что они были так едины, что раздвоения не было. Вот чему призван человек. в браке в частности, и это мы находим также в Новом Завете, когда апостол Павел нам говорит о том, что муж и жена делаются одной плотью, то есть единством, уже не двое, а единицы в двух лицах. Как это дивно! Но вместе с этим является ли это уже реальностью в каждом браке? Нет. Но это реальность, которая нам предложена как образ, как возможность, как призвание. И образ этого образа, если я так могу выразиться, является соотношение Христа и Церкви. Церкви как общество верующих, как тех, которые приняли Христа как своего Господа и Спасителя. Единство верующего человека и верующего народа со своим Спасителем и через Него. Через Него становится Сыном Божиим. Через это делается возможным для нас говорить «Отче наш». Не потому, что Он отец нас всех, а потому, что мы братья и сестры таинственным образом Сына Божия, Христа. Но опять и тут мы знаем, что и Церковь, то есть мы все, верующие в совокупности и по единости, не так едины со Христом, как мы должны бы быть. Это нам говорит о том, какой подвиг перед нами лежит, как мы должны вырваться из плена своего греховного одиночества, своей греховной обособленности для того, чтобы соединиться со Христом. То, что было при сотворении мира между Адамом и Евой, должно совершиться через подвиг. Первый подвиг Сына Божия, который стал Сыном Человеческим, подвиг Его воплощения, Его распятия, Его смерти, подвиг Его отдачи Себя Самого нам. Неужели мы не можем этого пережить и не воспринять, не принять Бога нашего с изумлением, с готовностью себя забыть? А человек, который себя забывает для того, чтобы вспомнить только любимого, научился тому, что такое любовь и как она раскрывается во Святой Троице, потому что любовь и смерть и воскресение неразлучны друг от друга. Вселенная начинается словами «Слава святей, единосущные, животворящие, нераздельные Троицы». И в это время священник кадилом совершает крест, как бы вписывая крест в тайну Святой Троицы. Крест распятия Сына Божия, крест ужаса Отца, отдающего Своего Сына на смерть. Неужели Отец наш Небесный спокойно и безучастно отдает Своего Сына на смерть ради нас? И не потому, что мы такие верные, потому что мы такие святые, потому что мы такие достойны Его любви, а потому что мы оказались изменниками, предателями, отвергли Его и отвергли друг друга. С каким ужасом, если можно об этом говорить так, с таким ужасом мы должны это воспринимать. И тогда, когда мы думаем о браке, где должно быть осуществлено единство Адама и Евы до того, как они распались из единства в две особи, когда мы думаем о единстве Церкви со Христом, о единстве всех верующих по вере друг со другом, Спасителем нашим и с нашим общим Отцом, вот каким образом мы можем понимать то, что совершается в недрах Божьих, через опыт, простой человеческий опыт. Но этот опыт не всегда бывает красотой. То, что я вам только что о браке сказал, этот брак разбился грехом. Единая двоица стала двумя лицами, и нам надо осуществлять это единство. Это потому, что мы видим то, что чем были Адам и Ева, мы можем стремиться к этому. Но мы видим тоже то, что совершилось грехом. Это тоже образ, нам напоминание, из которого мы можем вычитывать нечто. Человек согрешил. И Адам посмотрел на Еву, которую он сначала видел как образ себя самого, но в совершенстве, в красоте неописуемой, и вдруг увидел в ней иного, другого, не я. И это сказывается в Священном Писании, как объясняют некоторые отцы, тем, что они друг друга увидели нагими. Пока они были едины, не было наготы, было единство. Когда они стали двумя, они увидели себя нагими, чуждыми друг другу. Как один древний писатель говорил, началось с того, что они смотрели друг на друга и знали, что он и она – это альтер-эго, другой «я сам». А когда совершился грех, альтер и эго разделились, и каждый из них воспринимал себя как эго «я», а другого как иного, другого. И тогда началась трагедия человеческих отношений, которая описана в книге «Бытия» в начале, когда устремление одного стало к другому, когда один стал властвовать над другим, когда вожделение родилось, вместо того, что была ликующая радость единства, встречи. Из этого мы можем понять, что такое грех. Из этого мы можем понять, почему, о Боже, почему оказалось нужным это страшное тайное воплощение и креста, и смерти.
Эта аудиозапись предоставлена фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент одной из его бесед. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».